Итак, приветствую вас. Я очень рад видеть всех вас живыми и невредимыми. И с самого начала спешу сказать, что зря, очень зря вы настроились на меня сегодня. Потому что смотреть на то, что будет происходить и совершенно независимо от меня случаться на территории Фрэнки Шоу, удовольствие весьма спорное. Хотя в современном трижды вывернутом мире так сложно дать гарантии того, что доставит или не доставит кому-либо удовольствие. Маэстро, заводите наш шикарный кадиллак и давайте проедемся среди новых декораций офиса серебряного дождя. Просто замечательно. Трогайтесь, трогайтесь. Итак, дорогие мои, вот он. Этот замечательный бутафорский город, огромный, картонный, продуваемо просматриваемый и населенный, кстати, такими же бутафорскими людьми и персонажами. Но об этом мы еще поговорим. Итак, внимание всем службам, заканчиваем монтаж декораций. Все, заканчиваем, заканчиваем. И приступаем к непосредственной работе. Итак, дорогие мои. В этой своей роли, как вы видите, я выхожу на сцену мира в 1899 году. Опля! В самом, что ни на есть, нереальном городе Нью-Йорке. И куда ни глянь, сплошное кино. Мой отец Габриэль, мать Тереза, вон они. Тоже не настоящие, эмигрировавшие сюда, как и большинство моих соотечественников, в поисках реальной, что ни на есть, жизни. Мой брат Ришар, вон он. Ришар, будь добр, твой поклон. Прекрасно, спасибо огромное. Старший из коллекции сыновей уже служит полицейским. Я же с детства страдаю просто необузданным нравом и в 13 лет уже вышвырнут из школы за чрезмерную вспыльчивость. И вот я уже помощник мясника на бруклинском рынке, но через пару лет уже подвязываюсь в одной из банд в качестве мальчика на подхвате. Способности мои не могут быть незамечены, как вы понимаете, и сам Господь, который, как кажется, тоже не прочь посмотреть по телеку воскресно-кровавый боевичок «Рубиловку», всячески мне в этом помогает. И вот в одном отеле я уже играю в карты с местными шулерами, естественно, проигрываюсь. И за дверью туалета уже представляю к горлу своего соперника нож и требую вернуть проигранное. Тот отдает деньги, но черт его дергает пробормотать мне в спину. Я тебя знаю. И вот я уже медленно разворачиваюсь, как вы видите. И моя рука уже скользит в карман, и это последнее из того, как вы понимаете, что этот бедняга увидит в своей жизни. Это внезапное воспламенение кармана моего пиджака. Но стоп, стоп! Стоп, дорогие мои! Достаточно для начала, и, как говорится, разогреваться на большее будем по ходу обеда! Шоу-то! Итак, дамы и господа, сегодня я воистину сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. И, как всегда, интересно, что это за предложение и почему от него невозможно отказаться. Маэстро, мне сегодня нужен другой голос. Он должен быть немного более поношенным, ну, чуть более сипловатым. Будьте добры, возьмите вот этот молот и перекуйте мне язык. Что вы на меня смотрите вот так? Берите, давайте, берите!
Да, вот так. А, еще, еще, еще сильнее. Вот, теперь в холодную воду. Просто великолепный тембр, согласитесь. Итак, дорогие мои, конечно же, все это игра. Шальная и крайне безответственная. 100% кино. Или еще лучше, комикс. В любом случае, не жизнь, но в определенный момент, как известно, накопленное количество обязательно переходит в качество, и мысль уже обретает то самое новое измерение и уже превращается в ужас, в ее величество реальность. И вот в баре «Обершгарвард», куда устраивает меня мой дядя, кстати, я уже бросаю в адрес одной нимфеточки фразу, от которой ее лицо уже наливается томатным соком, как вы видите. И не выдержав смачности оскорбления, она уже разрыдывается горькими слезами. Ее спутник тут же выхватывает длинный ирландский нож. И кожа на моем лице уже свисает рваными лохмотьями на лацканой. И вот вам самая основная подсказка, дорогие мои. И у кого-то в уме, я уверен, уже вспыхнула эта красная лампочка, как говорится, почему бы и нет. И хоть ничего, по сути, еще и не началось, маленькие пятна дорожки крови уже забрызгивают роговицы кое-чьих телеэкранов. И здесь я ничего не могу поделать, дорогие мои, таков сценарий. По большому счету, сегодня я вообще советую вам завернуться в полиэтилен. А то, не дай бог, мы действительно присутствуем при том самом историческом моменте, когда количество уже готово перейти в качество, и все надуманное нами уже готово обернуться обратной стороной реальности. Одним словом, вот он! Этот легендарный 6.5 сантиметров вертикальный на правой стороне челюсти шрам, плюс косой шрам на шее под левым ухом, и вдобавок ко всему кличка Скарфас, меченый. И под крылом своего первого учителя, кстати, его зовут Фрэнки, я уже 3 года воюю с белой ирландской мафией за контроль над портом. Война идет по неписанным законам, как вы видите, без лиц и имен, но жертвам имена и не нужны, как мы все знаем. И вот я уже сижу в баре посреди Бруклина, как вдруг распахивается дверь и входит один громадный ирландец. И кто знал, что это правая рука Билли Ловета, главаря ирландской мафии? У меня даже до револьвера дело не дошло. Я молод и горяч, и не надо со мной так! С порога тыкать в меня своими грязными пальцами! И вот я его собственной челюстью откусываю ему его грязные пальцы, переламываю хребет и, поклонившись всем, кто это видел, спокойно допиваю свой виски. После моего ухода хозяин бара срочно вызывает скорую стоматологическую помощь, как вы видите, потому что никто из посетителей уже не может самостоятельно закрыть свои челюсти. Но утром в моем доме уже раздается звонок. Фрэнки говорит, что ребята Билли Ловета ищут итальяшку с 3 шрамами на лице. И очень серьезно ищут, ну вы понимаете. Итак, дамы и господа! Сегодня, как вы видите, мы снимаем по-настоящему реальное кино. И вот он! Я. Тот, с которого как сок правильно зажариваемого куска мяса лоснится неукротимая любовь к красивой жизни, красивым женщинам, хорошей еде, напиткам, бриллиантам, шелковому белью, дорогим сигаретам и все в этом духе. Но теперь, раз уж за меня взялись ирландские ребята, я явно доигрался. Маэстро! Маэстро, пригнитесь! И давайте, давайте, давайте! Мальчиков, которые сделают то, что нам гораздо дороже обойдется! Итак, дамы и господа, сегодня, как вы, я уверен, уже поняли, мы говорим о явлении, корни которого уходят чуть ли не в 9-е столетие. Но на заре своей юности оно, конечно же, не было таким, каким мы знаем его сегодня. Просто потрясающий закат, дорогой мой. Как известно, только в этой стране можно наблюдать такие кроваво-сочные закаты. Итак, дамы и господа, в самом начале под этим названием подразумевалась обычно форма недоверия местного населения официальной власти. Но со временем маленькие разбросанные кланы стали объединяться, слабых поглощают более сильные, как вы видите, и так возникает целая империя, мощная и неуничтожимая. Если вы заглянете в Палермо начала 19 века, например, то домохозяйка спокойно может забыть сумочку на столе в баре и быть абсолютно уверенной, что завтра придет и найдет ее на прежнем месте. И согласитесь, это не так уж и плохо, верно? Но вот в 22-м году 20 века некий Бенито Муссолини уже вводит в Италии тоталитарный режим, а в 25-м с неограниченными полномочиями отправляет на Сицилию префекта Чезаре Мори. И вот независимые кланы во главе со своими отцами уже выдавливаются в новый свет, и там их обычаи, мировоззрение, философия и так далее уже пускают корни и приживаются, и вот-вот, смотрите внимательно, уже дадут свои плоды. Итак, дорогие мои, как говорят умные люди, мафия бессмертна! И будет существовать до тех пор, пока официальная бюрократия будет оставаться коррумпированной и продажной. Не очень новая мысль, но согласитесь, здесь есть над чем поразмыслить. И надеюсь, к этому моменту вы уже в полной мере осознали, что сегодняшней моей истории лучше с самого начала абстрагироваться от живых людей и изначально настроиться на то, что речь в этой истории идет о людях-персонажах, о людях-ролях, о жителях некоего абстрактного города, у которых даже кровь рисованная, краска, акварель, клюквенный сок. Ну вы понимаете!
Если же вы не понимаете, о чем я сегодня, то вам лучше перевести приемники на другую волну, так как объем моего сегодняшнего файла все равно не уместится в вашей оперативной памяти. Так что прямо с этого момента, дорогие мои, все, что сегодня будет происходить на территории Фрэнки Шоу, это всего лишь кино, трам-тарам, комикс, мультик из категории «Только для взрослых». Отбрасываемый на белоснежный экран нашего коллективного бессознательного. И, как говорится, сколько бы крови ни проецировалось на экран, экран всегда чист, чист. И давайте очень серьезно помолимся, дорогие мои, чтобы количество сегодня действительно не перешло в качество, и я сегодняшний не сошел с экрана в зал, и, пройдясь по вашим головам, не сел в свой бронированный кадиллак и не намотал извилины ваших мозгов на свой карданный вал. Я надеюсь, вы помните, что Silver Rain не несет ответственности за все, что случается на территории Фрэнки Шоу, и, возможно, именно сейчас кто-то из вас и просечет, какие смыслы на самом деле кроются в моем безумном вопле «Шоу-тайм». Если есть желание, можете пока погулять по построенному нами сегодня специально для вас городу и самим решить, насколько он реальность и насколько выдумка. Шоу-тайм, дорогие мои. Итак, дорогие мои, как вы помните, скрываясь от преследования, я уже переезжаю в другой город. И вот вместе с Джоном Торио, легендой чикагского криминала и очень хорошим приятелем Фрэнки, мы уже сидим в одном из театров. О, бог мой! Просто шедеврально, дорогой мой! Надеюсь, мне не надо говорить, что за спектакль мы смотрим. Истинный шедевр русского балета. И, как говорится, затаите свое дыхание. Вот оно. Лицо владельца целой сети публичных домов в самом криминальном городе Америки, который уже берет меня под свое надежное крыло, и вот он, этот фантастический восход над грандиозно величественным озером. И законы в этом городе, как вы понимаете, диктуют самые, что ни на есть, нелегальный бизнес. Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, почему справиться с ним совершенно или почти совершенно невозможно. Вот, например, в 70-е годы в самом центре города на улице героя гражданской войны капитана Билли Уиллиса, когда боссами бордельного бизнеса один за другим начинают скупаться дома, жители района пишут мэру гневную петицию, требуя навести порядок, в конце концов, зачем, мол, осквернять память героя и так далее. И что делает мэр? Вы только послушайте, он поступает очень мудро. Он просто переименовывает улицу в Пятую Авеню. И любой из вас, окажись мы на его месте, уверяю вас, поступили бы точно так же. И, как говорится, попробуйте принять другое решение, если ваш затылок уже холодит дуло увесистого дробовика, а перед носом лежит внушительнее некуда сумма. Итак, дорогие мои, вот я уже курирую один из публичных домов Джона Торио на Пятой Авеню, и если мой первый учитель научил меня метко стрелять и не пасовать перед блефом уличных подонков, то мой новый босс указывает мне так называемый путь туда. Туда, где курят дорогие сигары и в изящных пируэтах обсуждают оперных певичек. И вот на мне уже изящный фрак, как вы видите, который я ношу с невероятным шармом, и пистолет, обычно оттягивающий карманы пиджака, даже не заметен. Я привыкаю говорить тихо и внушительно, и фактически уже готов к центральному событию сегодняшнего шедевра. И вот, вот, дорогие мои, в 1920-м и лучшего способа унавозить почву народных криминальных талантов, как вы знаете, не придумаешь. Правительство страны словно специально принимает самый эксцентричный закон в истории человечества. И, как говорится, отгадайте с трех раз. Ну, конечно же. Сухой. И пружина в часовом механизме уже запускает все это причинно-следственное коловращение событий, как вы видите. Итак, дорогие мои,
Нет смысла преувеличивать, ведь где-где, а в Чикаго к этому закону местные власти отнеслись с самым что ни на есть должным пониманием. Никто, как вы видите, даже не собирается закрывать питейные заведения, но сам алкоголь хозяевам баров и пивнушек нужно где-то покупать, верно? И вот вместе с Торио я уже занимаюсь тем, что скупаю в пригородах закрытые пивоварни и винные заводы, но делаем это, конечно же, не мы одни. Весь чикагский криминал словно с цепи сорвался, когда до него дошло, наконец, что порция виски подорожала в 50 раз. И конкуренция в нашей среде самая, что ни на есть, яростная и безжалостная. И что в таком стечении обстоятельств, как вы думаете, решает проблемы эффективнее всего? И, как говорится, опять же, угадайте, угадайте с трех раз! Я же с удовольствием предоставлю вам на это время. Маэстро, сбрасываем напряжение и что-нибудь легкое, приятное. Ведь прежде чем спустить краски, надо их развести, верно? Итак, дорогие мои, чтобы больше не говорить лишнего, прямо сейчас я познакомлю вас с одним несколько несговорчивым партнером по бизнесу. Только прошу вас, все происходящее воспринимаем, как договорились, но вы помните. На самом деле, в мире организованной преступности это средство неотъемлемая часть повседневной жизни, но вы понимаете, и к нему рано или поздно привыкаешь, как к гигиене тела. Кроме того, это своеобразное дисциплинарное средство, поймите. Максимально эффективно разрешающее разного рода территориальные споры, борьбу за власть, ну и так далее, и тому подобное. Ага, ну вот мы и пришли. А, привет, дружище. Известно, нет человека, нет проблем, трам-тарарам! И когда мы слышим в кино эту замечательную фразу, ставшую уже брендовой, я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Мы, несомненно, подпадаем под очарование этого разбитного и на 100% романтизированного стиля жизни, верно? И вот после серии нескольких подобных разборок мой автомобиль уже обстреливается из нескольких пулеметов. Ну, это так естественно, с волками жить по-волчьи выть, ну, вы понимаете. Но пули, как кажется, вы только посмотрите, просто приседают передо мной, как дрессированные собачки. И я, подобно Ахиллесу, неуязвим ни царапины. Нападению подвергается также мой босс Джон Торио, и, отделавшись легким ранением, он уже вызывает меня к себе и признается, что времена стали совершенно безумными. И что он слишком стар для таких скоростей и хочет передать империю в мои руки. Конкуренты же продолжают атаковать мою территорию. И уже шестой грузовик, вы только подумайте, с моим алкоголем подвергается их перехвату. У меня же достаточно ума, чтобы в этой ситуации не высовываться. И как акула-людоед я уже затаиваюсь на илистом дне, выжидая и наблюдая. И вот главарь одной конкурирующей банды уже наносит оскорбление главарю другой банды. И понимая, что лучшего момента, чем натравить их друг на друга, не будет, я уже поднимаю трубку телефона, как вы видите, и своим тихим, нежным даже несколько голосом назначаю на утро 14 февраля, а это, как вы помните, день Святого Валентина, свою грандиозную акцию. И вот в пустом грузовике, как в чреве троянского коня, уже прячутся два десятка переодетых в полицейскую форму моих головорезов. И под видом захваченного товара эта лошадка уже прибывает в самое логово ирландской мафии на севере Чикаго. Главарь тоже должен быть, но по счастливой случайности задерживается. И вот в половине одиннадцатого некая пенсионерка из соседского дома, мисс Линдерсман, уже слышит в здании гаража какие-то крики и глухие выстрелы. Она выглядывает в окно и видит, как из гаража выходят несколько полицейских. Сгорая от любопытства, мисс Линдерсман спешит вниз, толкает дверь, после чего, как угорелая, бежит домой менять подгузник. Существует также легенда, что один из ирландцев, которого полиция нашла еще живым, прибитым к стене гаража, свисающими из живота кишками, еще успел прошептать перед смертью: «Заявляю официально, в меня никто не стрелял!» И согласитесь, бандитский кодекс — великая вещь. И вот после этой виртуозной в своей простоте партии две банды уже стирают друг друга с лица земли. Я же, как в театре, просто смотрю
снимая сливки с их вражды и самоуничтожающей мести, и все увиденное вами до сих пор, уверяю вас, дорогие мои, детские рисунки по сравнению с тем, что будет дальше, несмотря на то, что все предложенное вам сегодня не больше, чем кино. Я, тем не менее, еще и еще раз призываю вас, дорогие мои, если не хотите очнуться от анестезии с натянутыми на ваши лица, моим исполосованным шрамами лицом, то лучше переведите свои приемники на другую волну, дорогие мои, переведите от греха подальше. Хотя, о чем я говорю? Ведь самое интересное, как далеко мы можем зайти в своем страстном желании испытывать новые ощущения, верно? И это, как говорится, ваше право. Итак, дорогие мои, конечно, я тот, у кого во времена наивысшего расцвета в подчинении около 1000 преданных головорезов, подкуплено более половины городских полицейских. Я регулярно плачу личные жалования старшим офицерам полиции, прокурорам и мэрам округов, депутатам законодательных собраний и даже конгрессменам США. Маэстро, мне сейчас понадобится максимальное сгущение атмосферы и самые свинцовые краски из возможных, пожалуйста. Вот. Бог мой. Я, конечно же, просил больше свинца, но не до такой же степени. Просто замечательно. И вот она, дорогие мои. Это грандиозная встреча всех мафиозных боссов в 1929 году в Атлантик-Сити. Основная идея — покончить с внутренней раздробленностью и объединиться в общенациональном масштабе. И согласитесь, это на 100% мудрый шаг. Собрать всех враждующих братьев по бизнесу и предложить не что иное, как мир. И вот спокойно и весомо я уже провозглашаю этот самый мир. Но глаза мои не выражают абсолютно ничего, ни радости, ни гнева, ни торжества, и от этого моего равнодушия каждому из присутствующих становится еще жутче, как вы видите. И вот вместе с Лаки Лучиано и Датчем Шульцем мы уже создаем так называемый преступный синдикат, распределяем территории и договариваемся строжайшим образом блюсти кодекс Союза, который отныне будет регулировать отношения между разноформатными группировками по всей стране. И вот моя империя уже приносит 60 миллионов долларов в год. Я управляю подпольным рынком алкоголя в самых больших городах Америки, и таких масштабов, каких удалось достичь мне, мафиозная структура не достигнет больше никогда. Я, как можно видеть невооруженным глазом, уже истинный король государства в государстве, или, вернее, темной его стороны. И эти два брата-близнеца настолько переплетены в своем взаимосотрудничестве, что разделить их при желании равноценно вырезанию жизненно важных органов, ну вы понимаете. Но вот, как это обычно и бывает, до меня уже доходят слухи, что в недрах семьи уже созревает заговор. И я уже растираю в своих толстеньких пальцах-сардельках третью по счету гаванскую сигару, как вы видите, перебирая всех поименно. И вот при большом стечении соратников я уже устраиваю этот истерический спектакль, срываясь на самом верном из своих сыновей, зверски избиваю его и клянусь продырявить его глупую голову при ближайшей возможности. И вот учуявшие кровь акулы уже всплывают из тины, как вы видите, и Альберт Ансельми уже предлагает Рио свою помощь. Рио долго торгуется за цену предательства, и через полчаса он уже в моем кабинете рассказывает мне обо всем. И вот я уже созываю семью на большой сицилийский прием, и один за другим бокалы с красным вином уже взмывают в воздух, звучат благодарственные речи, и я не скуплюсь на дорогие подарки. И вот приходит очередь главных виновников торжества, и я уже произношу, будьте внимательны. Дорогие Джузеппе, Альберт и ты, Джон, спасибо вам за возможность еще раз напомнить всем нам о правилах игры. Троица, как вы видите, настораживается, и их руки уже рефлекторно скользят в карманы пиджаков. Но Рио с десятком верных сыновей, как вы видите, уже наготове, и руки, и ноги предателей уже привязываются к креслам. Я же, как в лучших театральных постановках, уже верещу, что из мочи скоты! И последние твари я заставлю вас блевать всем тем, что вы сейчас съели! И потом опять есть и опять блевать! И все, кто присутствует при этом выступлении и назидании, уже не могут двинуться с места и в окружении мертвого царства застывших от ужаса гостей. И умоляю вас, дорогие мои, немедленно переключите свои телевизоры на другой канал. Ведь когда-нибудь нужно остановиться! Или хотите эксперимент? Их есть у меня! Если прямо сейчас вы выключите свой приемник, ничего не случится! Если же не выключите, произойдет что-то действительно ужасное, и, как всегда, выбор только за вами. Вы слышите меня? Только за вами, трам-тарарам! И, как говорится, на счет три. Раз. Два. Итак, дорогие мои, вот она. Это новенькая бита для игры в бейсбол. По другим версиям, клюшка для гольфа number five. И коленная чашечка Джузеппе, прорвав брючный материал, уже вылетает из сустава. И по мере того, как бита поднимается все выше и выше, обратите внимание, мое безумие все больше и больше возрастает. На толстых губах появляется пена, и я уже не говорю, не рычу, но извергаю какие-то ужасные стоны наслаждения. А бита все взмывает в воздух и опускается, взмывает и опускается, и никто из приглашенных не в состоянии пошевельнуться. Жертвы вопят нечеловеческими голосами и молят меня и всех, кто смотрит, о пощаде, но их черепа уже превращаются в кровавое пюре, разбрызганное по лицам всех, чьи глаза уже превращены в неподвижные стеклянные шарики восковых фигур из музея Мадам Тюссо. Итак, дорогие мои, сегодня я тот, кто за 14 лет своего правления не пощадит около 700 человек. 400 из них будут убиты по моему личному приказу, а около 60 перетерты в мясорубке моих рук, как гаванские сигары. И несмотря на то, что все знают, и вина, как говорится, не требует доказательств, засадить меня за решетку почему-то никак не удается. И интересно, почему? И как вы думаете, дорогие мои, кто больший зверь, творящий весь этот беспредел или позволяющий ему продолжаться? И кажется, что проще, чем выключить телевизор или радиоприемник и положить конец всему этому безумству. И мне очень интересно, дамы и господа, как далеко все те, от кого это зависит, могут зайти в своей отвратительно кровавой жажде все более и более изощренных зрелищ. Ваши версии. Итак, дорогие мои, конечно же, сегодня я полный мерзавец. И прежде всего потому, что спровоцировал вопрос, требующий, ну уж, слишком глубокой трепанации. Но согласитесь, действительно интересно, кто больший преступник, творящий эту мерзость или продающий ее в форме зрелищ? И может ли сравниться преступление какого-нибудь частного маньяка с преступлением Голливуда? Или, например, нашего телевидения, тиражирующего весь этот шит в миллионах копий и бесконтрольно запахивая сдобренные навозом равнодушия и беспросветного цинизма поля неокрепших и все более и более расшатывающихся мозгов? Итак, дорогие мои, вот власти уже спешат принять меры, как вы видите, но я уже слишком большой и слишком сильный. И хотя мои фотографии печатаются в первых полосах газет, я совсем даже не скрываюсь, свободно хожу по общественным местам, люблю театр, новомодное звуковое кино, полиция, или вернее ее меньшая половина, остальная, как вы знаете, держит на мушке первую, ничего не может сделать. Улик против меня нет, ну нет. И такое ощущение, что я на 100% виртуальный персонаж и существую только в воображении или, в лучшем случае, на кинопленке. Интересно только одно, насколько долго все это может продолжаться, верно? И вот, начиная с 1930 года, каждое заседание в Белом доме заканчивается одним и тем же истерическим воплем президента: «Когда вы, наконец, уничтожите мне этого человека?» И судебной машине уже ничего не остается, как возбудить против меня дело об уклонении от налогов. И на этот момент я прошу обратить вас особое внимание, дорогие мои, меня, преступника, занимающегося нелегальным бизнесом, осуждают за неуплату налогов. И что может быть более эксцентрично, чем признание самого государства, что мой теневой бизнес — часть его структуры, верно? И осудить за нежелание делиться. И вот на очередном допросе, искренне не понимая, почему на этот раз нельзя договориться, я уже предлагаю суду заплатить все налоги за 5 лет, причем в 10-кратном размере, но прокурор с негодованием восклицает: «Не смейте торговаться с американским правительством!» И вот мой приговор уже сотрясает всю Америку. 11 лет. Плюс штраф в $50,000, плюс заключение под стражу прямо в здании суда. Трам-трарам. И вот, дорогие мои, волны уже бьют о гранитные основания огромного утеса. Как вы видите, бесформенное сооружение со стороны вроде как старинный замок называется «Алькатрас». Внутри же невероятно дорогие декорации фантастического фильма, массивные электрические двери, магнитные детекторы, реагирующие даже на иголку, ровный безликий электрический свет. Итак, дорогие мои, легенда бандитского мира. Бесспорный зверь, блуждающий отныне в зеркальных отражениях других, может, не таких больших, но не менее ядовитых хищников. Полицейских разных званий, прокуроров, мэров, сенаторов с бесчисленными мохнатыми лапками, без участия которых этот ужасный фильм, согласитесь, снять было бы просто невозможно. И в алькатрасовских снах все они, конечно же, приходят ко мне, кто чаще, кто реже, и надсмотрщики постоянно записывают в своих журналах, что из моей камеры по ночам доносится какой-то нечеловеческий вой, от которого душа просто уходит в пятки. Они констатируют также, что я вою во сне, и наяву извергать из себя такие звуки, конечно же, невозможно. И вот в 39-м году медицинское обследование выявляет у меня сифилис на поздней стадии. Через 2 месяца я помилован и отпущен досрочно. На свободе болезнь очень быстро добирается до мозга, и в свои 49 я уже похож на выжившего из ума 80-летнего старика. Мои дети, как вы видите, продолжают регулярно навещать меня и рассказывать выдуманные истории об уважительном послании глав преступных семей Америки. Мой прежний бухгалтер специально для меня продолжает вести фиктивный баланс зарабатываемых миллионов и реальные копейки оставшихся мне дней. И вот 23 января, как и полагается католику, я уже причащаюсь в святых тайн. И 25 января 47 года, после обширного кровоизлияния в сердце полубезумного короля чикагской мафии, самого великого крестного отца за всю историю сицилийской мафии, смотрите внимательно, останавливается. И по экрану уже ползут эти забавные титры, как вы видите, в главных ролях и так далее. И за именами действующих лиц и актеров, их сыгравших, конечно же, и все остальные имена и фамилии. Ну, вы видите, имена и фамилии, имена и фамилии, вчитываться в которые никто уже никогда не будет. И самое главное, конечно же, совсем даже не в персонале, как вы понимаете. И кое-кто из вас уже, я уверен, считывает этот до предела набухший от количества и уже готовый перейти в состояние качества вопрос: как далеко, дорогие мои? Каждый из нас готов зайти в своей ненасытной жажде самоудовлетворения. Или такая постановка вопроса кажется вам несколько надуманной? Ваши версии.